Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас необычный и очень интересный гость. Это Игорь Федорович Комиссаров. Он старший помощник председателя Следственного комитета России, генерал-майор юстиции. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня у нас очень актуальная тема. Мы хотели поговорить о интернете, о безопасности. Вот я пока ехала на нашу с вами программу, я пыталась как-то сформулировать для себя, в чем угроза интернета и чем он отличается от улицы, в широком смысле этого слова. Вот ну, ты выходишь на улицу из дома, и ты знаешь, что там бывают разные люди, разные обстоятельства, что, переходя дорогу, нужно смотреть налево, направо, что, идя мимо дома обледенелого, желательно посмотреть наверх, не упадет ли что-нибудь на голову. И никакими специальными законами, ну, пожалуй, кроме там правил дорожного движения, это не регулируется. Вот чем отличается принципиально интернет от мира, от улицы, от повседневной жизни?
Вы, когда формулировали свой вопрос, в вашем вопросе содержалось утверждение, с которым я не согласен. Вы говорили о том, что, допустим, сосульки на крыше, они ничем не регулируются. Простите, они регулируются правилами тоже определенными, то, что их не должно быть, и есть коммунальные службы, которые должны их защищать.
Я имею в виду, для меня, как пешехода, нет правил, которые бы меня обязывали смотреть на крышу. Я сама смотрю. Ну, если я, выходя на пешеходный переход, должна убедиться в том, что это безопасно, это прописано в правилах, то на небо меня смотреть никакие правила не обязывают. А коммунальные службы, да, они должны за этим смотреть, согласна.
Да. Ну, вас, во-первых, обязывают смотреть за этим инстинкт самосохранения, да, это то, что позволяет нам остаться живым. Но теперь, если давать так, у нас будет разговор, вот, то вопрос могу тоже задавать я. Вы ножом пользуетесь кухонным?
Да.
Пользуетесь, да? Вот кухонным ножом можно хлеб порезать, правильно?
Можно руку.
Можно руку порезать, а может человека убить. Большинство убийств бытовых совершается обычным кухонным ножом. Вот вы мне скажите, пожалуйста, сам нож по себе опасен?
Конечно.
Опасен, да? Или это зависит от того, по какому предназначению его применяют?
Опасен сам по себе. Вот у нас недавно гости были на Рождество, и один добрый друг без предупреждения заточил ножи. И никому не сказал. Ну, вот только что я вот бинт сняла.
Но это вина того человека, кто ножом пользуется, или самого ножа? Вот можно использовать нож по предназначению, да, по какому-то, убивать людей, либо резать хлеб. Ровно то же самое с интернетом. Сам интернет по себе не опасен, это только средство, которым можно использовать как во благо, так и во зло. Это вот ответ такой принципиальный.
Так в чем, собственно, откуда вообще возникло само понятие безопасность интернета? То есть если мы говорим о безопасности, значит, есть опасность, значит, есть угрозы. Да, что это за угрозы? В последнее время много говорят о том, что молодежь втягивает в те или иные криминальные истории через интернет. Да? То есть какие-то, по-моему, даже появились рычаги, чтобы это контролировать, там, контроль за соцсетями. Я тут, к сожалению, тут вы расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ну, давайте будем поступать на с вами работу. То есть мы договорились до того, что интернет сам по себе не представляет угрозы. Сам по себе интернет – это средство коммуникации, да? Не более того, как и книга, да? Вот что напечатано в этой книге, да, и кому она попала, в какие руки – это важно. Ровно так же, что находится в интернете, какая информация, да, и в какие руки или в какую голову она закладывается. Вот это, наверное, представляет какую-то угрозу. И здесь, вот на мой взгляд, и не только на мой, на взгляд ученых, а по нашему предложению Санкт-Петербургский государственный университет проводил исследование по этому направлению, вот, и определил то, что угрозу несет не сам интернет, не сам, и даже не контент, а готовность людей воспринимать их контент. Дело в том, что нет необходимости прятаться. Спрятать от всего и взрослого, и молодого человека невозможно. А вот научить выживать вот в этом сложном мире – это главная задача. Научить критично относиться к этой информации. Ну, вот вы видите, в последнее время вот происходят какие-то события в нашей стране, там, связанные с катастрофами какими-то, техногенными, там, или там, с бытовыми какими-то вопросами. Там, взрывается газ, какие-то здания обрушиваются. Появляется большое количество негативной информации, да, которая не соответствует действительности. И люди, к сожалению, да, они не способны критическую информацию это воспринимать. Они воспринимают ее за правду, то есть не ставят ее под сомнение. Вот то же самое с интернетом. Может быть, на мой взгляд и на взгляд ученых, надо научить прежде всего вот нашу эпоху широкого распространения информации, научить людей критично воспринимать ту информацию, которая находится в интернете. Если раньше вот, эту информацию дозировали, да, выдавали средства СМИ, да, то, что проверялось, да, то, что соответствовало действительности, то, что отвечало тем или иным интересам государства, то теперь с учетом больших источников информации, которые поступают человеку, надо, мне кажется, научить его относиться к информации критично, да, чтобы он мог эту информацию воспринимать, любую информацию, не как реальную, а ту, которую требует, прежде всего, ну, подумать. И было ли это на самом деле, перепроверить.
Справедливости ради, СМИ, где, казалось бы, работают специалисты в области достоверности тоже, ну, скажем так, люди, которые проверяют информацию на предмет, фейк она или не фейк, говоря современным языком, СМИ тоже регулярно попадаются и выдают в эфир какие-то фейковые вещи не со злого умысла, а просто потому что не распознали вот эту волну в интернете, что там за ней стоит нечто ненастоящее.
Конечно, такое есть.
Чаще всего это видео касается, когда там...
Ну... Вы знаете, это касается не видео, не печатной информации. Это касается тех людей, которые обязаны эту информацию проверять. Вы знаете, даже в серьезных изданиях, вот недавно была проблема в Германии, там солидное издательство, не буду его называть, не буду его рекламировать, вот, там был очень, скажем так, на их взгляд, достойный автор, который много лет делал фейковую информацию. Вспоминаете, да?
Да-да-да, история
интересная. А там даже есть целый отдел, который был обязан распознавать эту информацию. Он деньги просто собирал вот, на те или иные мероприятия, да, зарабатывал, да? Вот это вопрос тому, кто работает в СМИ и как они умеют эту информацию проверять, насколько у них есть возможности, время, люди, желание, да, иногда. Иногда средства массовой информации могут... давать ту или иную информацию не для того, что, не потому, что она правдива, а потому, что им так выгодно, да? Даже с федеральных каналов, да, с серьезных федеральных каналов были случаи, да, на моей практике много лет, когда люди представляли, что они распространяют информацию, не соответствующую действительности. Я много лет живу, да, вот когда вернулся из Чечни, в 96-м, потом в 99-м году информация о том, то, что происходило на войне, она абсолютно не соответствовала действительности. И она тиражилась в 96-м году на федеральных каналах. Это то, что не соответствовало полной действительности. Поэтому я предпочитаю любую информацию, которая ко мне поступает, проверять. Да? Но тем более профессия следователя, вот там озвучили мою должность, она обязывает, да, выслушать не только один источник информации, да, как минимум, противоположную сторону тоже надо слушать, чтобы можно было сделать какие-то выводы. На основе суждения мы делаем что? Умозаключение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и Игорь Федорович Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации и генерал-майор юстиции. Чем критическое отношение к информации в интернете или в СМИ, ну вот в интернете, отличается от критического отношения к информации в принципе, к людям в принципе, к тому, ну, то есть, ну, мы привыкли к тому, что, например, в вузах учат критическому мышлению. Не просто прочитать книгу, не просто там прочитать учебник, не просто там ознакомиться с точки зрения того или иного ученого, а как-то, ну, действительно посмотреть его оппонентов, да, там, как критически воспринять, составить свою точку зрения. Это, в принципе, правильный подход к любой информации. Что мы не оголтело берем, усваиваем и начинаем думать, что это вообще наша мысль, без, вне какой-то критики, а мы ее анализируем. Чем анализ интернет-контента отличается вот в данном случае? Какая у него специфика?
Ну, я не специалист по этим вопросам, которые вы мне задаете. Ну, или у меня есть какие-то мои знания. Вот по этим вопросам можно лучше, наверное, беседовать с учеными, да, которые владеют этого. Уже как бы выводом по этой теме. В данном случае мне лучше говорить о результатах расследования уголовных дел, которые мы имеем, да? А о чем они говорят? Что зачастую обвиняют интернет, то, что он провоцирует детей на то или иное преступление, да? Переходим так ближе к нашей теме, да? Вот. И вот с этим я абсолютно не согласен. то, что сам интернет провоцирует ребенка. Если у ребенка сложились какие-то сложные жизненные обстоятельства, и он не нашел понимания среди своих близких, он не нашел понимания в семье, он не нашел понимания среди своих сверстников, он не нашел понимания у своих учителей, он не нашел понимания у тренера, где он может заниматься или не занимается, вот тогда он идет в интернет и ищет то, что ему необходимо. То есть то, что отвечает его состоянию. И в этом случае интернет может играть какую-то играет какую-то роль, но в качестве того, что ребенок уже пошел за этой информацией. Но заставить ребенка совершить то или иное деструктивное действие, это невозможно с помощью интернета, если он к этому уже не готов.
Ну, тогда получается, что проблема-то в семье.
Но проблема не только в семье. Вы знаете, вот в советское время, которое иногда, наверное, может быть несправедливо говорят о том, что там все было хорошо. Понимаете? Я давно живу, вот в этом году, надеюсь, мне будет 60 лет, через некоторое время, вот, и там не все было хорошо. Вот эти проблемы, которые связаны были с отношениями между сверстниками, да, с дедовщиной в армии, они были в советское время, которое мы вот так вот говорим, не критично, мы говорим, как там все было хорошо. Они тоже были. Но тогда было, если была плохая семья, была замена. То есть было воспитание в школе, были классные часы, вот, была широко развитая сеть кружковых занятий, куда детей вовлекали в какие-то в кружки, вовлекали в какие-то патриотические игры, вовлекали в какие-то движения, там сбор макулатуры, не знаю, стеклотары, еще чего-то, да. Вот. Ребенок не оставался один на один вот с такой враждебной окружающей средой, куда он мог попасть. Вот сейчас эта система, на мой взгляд, отсутствует полностью.
Полностью ли?
Ну, судя по материалам расследованных уголовных дел, вот то, что у нас есть, и если говорить о тех подростках, которые либо уходили из жизни, да, либо совершали попытки самоубийства, либо попадали в те или иные деструктивные течения, ну, ставилась даже задача изучать причину слоя, почему это произошло. Оказалось, что на них некому было влиять.
Но ведь есть еще какое-то количество подростков, которые не попали в эти сети, потому что на них, ну, потому что у них были другие обстоятельства, у них были условия, чтобы в них не попасть. У вас же, вы же анализируете как бы статистику уже случившихся преступлений.
Совершенно верно.
Вот. Я просто пытаюсь как-то оптимизма в нашу историю привнести, потому что звучит, честно говоря, очень мрачно. И как бы эта система, если ее нет, то она и не возникнет в одночасье.
Мы же говорили о том, когда мы изучаем причины и условия, почему произошло преступление. Изучаем не только по отношению к этому конкретному ребенку, да, несовершеннолетнему, а по отношению к тому, что происходило. Была ли возможность влияния, да? Если не было влияния семьи, то говорить о влиянии, допустим, школы, там, не знаю, там еще и тех людей, которые могли так или иначе повлиять на ребенка, но оно отсутствовало. И это было не только по отношению к этому конкретному ребенку. То, что сейчас государство понимает эти проблемы, а эти проблемы доносились через Следственный комитет до руководства страны и начиная задуматься о том, что это надо делать, это есть. Вот для этого мы регулярно сообщаем об этом, вот, выявляя причины условий тех или расследованных преступлений, мы доводим до руководства страны. Дальше происходит решение. Вот, допустим, та же проблема с летним отдыхом. У нас за этот год каждый день в Российской Федерации тонуло 3 ребенка. Почему? Потому что они были предоставлены саму себе. И примерно где-то, наверное, ребенок один из 30, может быть, из 40, вот ежемоментно был охвачен организованным отдыхом. Причем там процентов, по-моему, 70-80, это те дети, которые находились в пришкольных лагерях. Все остальные были представлены самому себе, да? Родителям на них возможности влиять нет. В школе они там уже не находятся, у них летний отдых, да? Кружковой никакой деятельности нету. Куда пойти ребенку? Вот мы о чем говорим? О том, что вот именно тогда природа не терпит пустоты. Если возникает пустота, после этого ребенок ищет какие-то занятия для себя. Но с учетом того, что это психология детей, он всегда хочет испытать себя в чем-то, да? Тогда он ищет достаточно опасные способы своего времяпрепровождения, да, пустого. Это тогда, когда у него нет другого.
Ну да, вода не прощает вообще никаких ошибок. И, конечно, вода – это, наверное, самое опасное для
детей. Ну, не только вода, вы понимаете. Вообще природа не терпит пустоты. Вот Следственный комитет, как ни странно, да, вот мне задавали вопрос, вот почему он занимается поддержкой мотоциклетного спорта. Вот я сам заместитель представителя Федерации мотоциклетного спорта России, да, с недавнего времени. Вот мы большое внимание уделяем развитию экстремальных видов спорта. Дети, это уже практика, да, когда они там в 4, там, в 5 лет садятся на мотоцикл, занимаются мотокроссом.
Извините, в 4-5 лет?
Да, 4-5 лет. Это нормально для мотокросса. Ребенок приходит, вы знаете, я с ними рядом занимаюсь.
Я знала, что на лыжи горные ставят в этом возрасте, но чтобы мотоцикл...
4-5 лет, это практика. Вот он приходит, вот, ну, не знаю, там на прошлой неделе там вот есть, не бывает, реклама не занимаюсь, там, где я занимаюсь вот мотокроссом, вот, там мальчишка впереди меня едет по льду, да, вот, он мне дорогу не уступает, ему 4 года, а мне почти 60, и он все равно же боец, он пытается меня как-то отжать, да, чтобы я не мог его обогнать.
Да это... они еще какие бойцы, я с ними на лыжах сталкиваюсь. Ты пока там на черной трассе, тебе страшно, ты думаешь, как проехать, тебя стайка этих 4-летних обгоняет. Хо-хо!
Ну, теперь мне скажите, вот этот ребенок, да, который себя преодолел, который себе все доказал и стал самим для себя человеком, да, мужиком настоящим, да, он будет, полезет, допустим, на электричку, да, сверху кататься, чтобы стать жертвой электрического тока, да?
Да уж вряд ли.
Ему-то не надо. Он уже все сам себе доказал. Он уже может делать. Он уже будет являться авторитетом для своих друзей в школе. Он уже доказал, что он может преодолевать себя. И также с любым экстремальным видом спорта. Это очень часто.
Мне, кстати, инструктор по карате рассказывал, что... Я тогда удивилась. Сейчас я понимаю, что это действительно так. Ну, просто это было давно. Для меня это было открытием, что ребята... с поясом, с хорошим поясом по карате, они гораздо меньше дерутся. Они почти не дерутся вообще уже, ни в каких драках не участвуют. Я говорю, как так? Она говорит, там не надо ничего доказывать. Они знают, что если что-то начнется, они справятся.
Ну, это если есть нормальный тренер, если у нее есть голова. Здесь важно от позиции тренера, да? Может он научить, кроме того, как бить морду, ребенка научить, что такое правда, что такое смелость, что такое
диалог?
Сострадание, что такое диалог. Вот это важно, это зависит от учителя, да? Как учил раньше рассказывать, воспитатель сам должен быть воспитан.
Да, вот нам как раз объясняли, что уверенность в себе дает такое спокойствие, которое тебе позволяет с помощью диалога выйти из большего количества ситуаций, чем ты бы вышел, если бы начинал нервничать там и так далее. Просто спокойствие.
Ну, это зависит от спорта, которым ты занимаешься. Да, если мы говорим об этом, да, это, да, во-первых, должно быть, чтобы применять те или иные приемы, да, должна быть оставаться трезвая голова, да, хладнокровие, да, для того, чтобы принимать решения, как на войне. Да, если начинаешь запаниковал, ты решение никогда не примешь, ты проиграешь. Оставаться спокойным внутренне, да, но к этому надо готовиться, очень сложно. И это к этому можем готовить к людей, детей. Вот к этому мы переходим к интернету, его надо подготовить. Позиция любой женщины, к сожалению, да, это спрятать ребенка от проблем каких-то.
Ну, кстати, извините, сейчас я вас перебью. На карате нам тоже объясняли, что для женщины лучший прием это быстрый бег все равно всегда.
Это тоже. У человека есть вообще две реакции на возникающую опасность. Бей и беги. Вот убежать – это тоже реакция, да, убежать. Но в данном случае с ней не справиться. Мы не можем вечно бегать от любых опасностей. Это не мое мнение, да, это мнение ученых, да, которые проводили, я сказал, исследования в Санкт-Петербурге по поводу интернета и его влияния на деструктивное поведение молодежи. Вот, это вывод, да, то есть просто убежать, закрыться, да, путем многочисленных запретов, как отдельные политики, понимаете, пытаются. Вот мы запретим вот это, вот это, вот это. Но запретить все невозможно. Это уже было, проходили, да, помните, наверное, да, такое знаменитое выражение, да, собрать бы книги, все да сжечь. Я в одном интервью об этом говорил.
Регулярная история к этому приходит.
Это невозможно. Надо научить с этим выживать. Это сложнее, это тяжелее. Научить ребенка, научить взрослого критически воспринимать информацию. И вот, на мой взгляд, это лично мое мнение, вот сегодня... Очень важно не только детей, но и взрослых научить критично воспринимать информацию, которая поступает и из СМИ, и из интернета, чтобы человек, у человека появилось желание критично эту информацию воспринимать, чтобы на это не было истинной последней инстанции, чтобы это не от Бога эта информация пришла, что ее тоже написали какие-то люди, а у этих людей могут быть те или иные интересы, политические, экономические, какие-то еще какие-то интересы, почему эту информацию проталкивают. Вот научить критично воспринимать, это очень тяжело.
Очень
спрятать
тяжело.
Легче.
Я даже не могу себе представить, насколько тяжело, тем более, что мы привыкли очень доверять. Доверять СМИ, особенно старшее поколение, доверять врачам.
Вы про кого есть слово «мы»? Вы про себя говорите?
Я говорю про свою семью, про старшее поколение, которое...
Вот про вашу семью – это ваш индивидуальный опыт. Ну, а я знаю массу людей, которые не доверяют.
Ну, вы в Следственном комитете работаете.
Почему?
Это ваше как бы...
У меня есть свой круг общения, кроме Следственного комитета. Я знаю массу людей, которые перепроверяют информацию, да, которые хорошо учились. И которая эта информация, которая вот у нас из телевизора, как говорят, слово есть такое неправильное, вот, или выражение неправильное, вот из телевизора эта информация не верит, да? Причем не только российскому, там и зарубежные средства массовой информации, которые тоже обслуживают те или интересы. Ищи тому, кому выгодно, так учили древние.
Ну, сейчас даже я не столько про СМИ говорю, ну, вот, допустим, возьмем медицину, там приезжает скорая помощь, и кто-то спрашивает, а что вы сейчас будете моему близкому человеку делать? Что за укол? А кто-то считает, что это неприлично, потому что врачи, они как бы знают свое дело, и не надо их своими дурацкими вопросами мучить. Хотя сейчас, мне кажется, я же подчеркиваю, что это мое личное мнение, уже реалии наши настолько поменялись, что хорошо бы спрашивать врачей, и причем обстоятельно спрашивать, что они делают, чтобы они поняли, что ты как бы контролируешь.
У вас какая профессия?
Я вообще историк.
Историк, да? Вы зубы умеете лечить?
Я не умею лечить зубы, но
у вас
я...
есть некие представления, как должны их лечить.
Я сталкивалась с тем, что мне перелечивали зубы за врачами, которые мне там очень сильно, мягко говоря, путались. И мне уважаемые стоматологи сказали, вот сейчас лучше вот пару вопросов перед этим и этим задать.
Если вы не специалист, вы никаких ответов вразумительных не получите, если вы в этой теме не разбираетесь. Вот если к вам, как к историку, придет человек, который не имеет представления об истории ни о чем.
Вы знаете, у историка это постоянно встречается, потому что нас каждый считается историком в стране, политологом.
А еще, вы знаете, самое интересное, что каждый считается воспитателем. Если говорить вот ближе к нашей теме, каждый считается воспитателем, не обладая никакими знаниями. Он считает, что он может воспитывать. И дает рецепты. Да, это я говорю о тех наших политиках, которые принимают решения в отношении молодежи. Вот бывает так, они еще никого не воспитали в жизни, или у них нет удачного воспитания собственного ребенка. Они предлагают такие решения, вы знаете, ну, вот голова лысая, но если бы там волосы были, наверное, они там вставали бы дыбом от тех предложений, которые поступают от этих политиков там, или от тех или иных людей, которые желают изменить молодежь
нашу. А почему?
От некомпетентности есть такое слово.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас здесь в гостях Игорь Федорович Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».